Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь» и я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Преосвященный Владыка Паисий, епископ Щегровский и Мантуровский. Здравствуйте, Владыка! Благословите наших телезрителей.
Добрый день, дорогой ведущий, дорогие братья и сестры, добрый вечер. Давайте с вами сегодня пообщаемся. У нас сегодня память святой равноапостольной княгини Ольги. Об этом мы тоже поговорим сегодня.
Да, Владыка, именно так. Мы будем говорить на многие темы, но очень, думаю, внимательно затронем тему равноапостольной княгини Ольги. И, Владыка, мы благодарны вам, что вы очередной раз посетили нас в нашей московской студии. И прежде чем мы перейдем к основным вопросам нашей передачи, очень хотелось бы задать вам вопрос касательно вашей архипастырской деятельности, вашей епархии. Вот она находится у нас в Курской области. И, Владыка, расскажите, пожалуйста, о вашей архипастырской деятельности, вашей епархии.
Спасибо, Господи, за вопрос. Наша Щегровская епархия основана, в следующем году будет пятилетие, в 2012 году я был избран епископом Щегровским и Мантуровским в 2014 году. И вот в августе месяце будет два года, как я на кафедре. За это время у нас прошло много мероприятий церковных, открыто множество приходов. Налаживаются очень замечательные, хорошие, добрые отношения с властьпридержащими. Проводится церковно-государственные праздники, которые мы проводим на высоком уровне для нашей молодой епархии. Она у нас небольшая, всего 145 тысяч человек насчитывается. Находится она, как вы уже заметили, в Курской митрополии, недалеко от Курской коренной пустыни. К сожалению, у нас в епархии не было никогда монастырей. Был один святой великомученицы Варвары женский, но он снесен сразу же после революции, и возобновить пока с большим трудом возможно, потому что там ничего, к сожалению, не осталось. Если создаться сестричество, то с удовольствием мы, естественно, возобновим и этот монастырь. А так, основное, естественно, у нас направление – это работа с молодежью, как это положено, потому что это наше будущее. В храмы ходит регулярно достаточное количество человек. Правда, в Щеграх всего один храм, и вот в этом году мы будем освящать осенью еще один храм святого равноапостольного князя Владимира, который мы заложили как раз в прошлом году, когда праздновалось тысячелетие представления этого святого. И в этом году будем закладывать еще один храм в самих Щеграх в честь преподобного Серафима Саровского, земляка Курского, он сам родом с Курска. Это вот основные такие вот направления у нас, а так это окормление молодежи, самое главное, открытие приходов, налаживание работы с властьпридержащими, как я уже заметил, ну и оживление жизни на приходах, так как по инициативе Святейшего Патриарха разукрупнились митрополии, потому что невозможно одному епископу осуществлять окормление полноценное множество приходов. И создались вот такие небольшие, может быть, епархии, с которыми можно посетить все приходы, которые я посетил еще в первый год, когда только пришел, объехал их всех, познакомился с жизнью приходов. И сейчас стараюсь минимум один раз в год послужить в каждом приходе, в котором возможно послужить. Вот это основные наши такие действия.
Скажите, а много у вас приходов епархии?
У нас 75 приходов, 57 священников. Некоторые священники кормляют несколько приходов, потому что некоторые есть приходы, где около 200 жителей всего, и, естественно, они не смогут полноценно содержать приходского священника, и невозможно окормлять такие малочисленные приходы одним священником, поэтому он окормляет 2 или 3 прихода, бывает и такое.
То есть кадровые проблемы существуют в епархии?
У нас кадровых проблем особо нет, потому что у нас почти все, ну не почти, а все приходы заняты священниками. Другое дело, как я уже только что говорил, невозможно иногда поставить священника на приход, малочисленный, где жители, поэтому приходится на 2-3 прихода такого священника ставить, чтобы он окормлял 2-3 прихода. Поэтому кадровые такого, как можно сказать, голода у нас нет. Это в Сибири, да, когда открывается множество приходов и мало священников, может быть, у нас кадровый проблем нет.
Скажите, какие бы возникали трудности на вашем архипастырском поприще? Были ли какие-то проблемы? Как вы их преодолевали? Ведь мы знаем, есть искушения различные.
Ну, искушения бывают, но я думаю, что, может, еще все впереди, потому что я только-только начинающий архиерей, 2 года всего. Это совсем небольшой срок для архиерейского служения. Пока Господь милует и дает такую благость. Благость и утешение на сердце. Еще за все это время у меня не было никаких таких больших скорбей. Я понимаю, что еще все впереди. Я стараюсь не расслабляться, но таких сильных искушений особо не было. Естественно, самая главная проблема, это, как я думаю, в каждой епархии, это недостаток, конечно, средств финансовых для того, чтобы строить полноценно, как хотелось бы, осуществлять те планы, которые задуманы. Потому что строительство храма является очень затратным, естественно, понятием, и мало жертвователей. Мало жертвователей, вот поэтому вот единственная, может быть, проблема такая. А так, с Божьей помощью, как-то все благостно, тихо, тихо. Священники достойные, миряне, народ очень, кстати, богобоязненный, верующий. Может быть, они еще не так воцерковлены, как хотелось бы, но это одна из задач каждого архиерея – воцерковлять понемногу людей. А так, очень все благостные. Я был приятно удивлен, что ни одного такого, можно сказать, ярого атеиста я не встретил в своей епархии. Все верующие, потому что это как-то в народе заложено, особенно в деревенском народе. У меня епархия такая больше деревенская, больше деревень, чем город-город, всего один Щигры. И это накладывает свой отпечаток, что все помогают, чем могут, конечно. Но это сельскохозяйственная территория, восток Курской области, там нет больших предприятий, которым можно было бы попросить помощи. Но потихоньку, с Божьей помощью, будем открывать дальше приходы, выцерковлять народ.
Скажите, какое место занимает церковь в жизни ваших людей, ваших прихожан? И, как вы заметили, да, сельскохозяйственный регион, и, может быть, не совсем богатый, как другие области. И какую роль играет церковь в их жизни?
Церковь в жизни любого человека играет основную, основополагающую роль, потому что это есть основа жизни каждого православного христианина, потому что, как и Господь сказал в Евангелии, ищите прежде Царство Небесного, а все остальное приложится вам. Но вот все остальное, то, что вот как раз касается быта, народ старается освящать сначала в церкви. Там заложена очень хорошая традиция, что перед началом урожая посевной служится молебен, окропляются поля. Перед началом сбора урожая также. Потом благодарственная молебна служится. То есть народ в таком, в бытовом смысле освящает, старается освящать свою жизнь церковью. Естественно, самая главная задача каждого христианина – исполнение 4-й заповеди «Помни день субботний». 6 дней дела дела твоя, 7-й день Богу твоему служи. И вот здесь, естественно, трудности, но это не только в нашей епархии, везде, когда особенно такая полевая страда, либо лето, все заняты на своих усадьбах, на дачах. И, может быть, меньше народу ходит в храм по будням, но в праздничные дни народ вспоминает, естественно, о вере, ходит достаточно массово, поэтому вот как раз мы и строим в Щеграх еще 2 храма, потому что одного храма, который рассчитан на 500 человек, не хватает. Вот у нас, например, на вербное воскресенье, на вход Господний в Иерусалим, в прошлом году было 600 человек, в этом году 700. Это уже вот, пусть на 100 человек, но это прибавление, и народ, естественно, не может войти весь в храм. Поэтому вот, видно, что нужны еще храмы. Вот откроем еще 2, я надеюсь, что вот эта вот проблема будет решена. Другое дело, что каждый христианин, естественно, понимает, что если он не будет освящать свою жизнь и начало дня молитвой, Господом, мыслью о Боге, то, к сожалению, ничего не спорится. Как есть хорошее такое выражение, без Бога не до порога. И вот, как я уже заметил, вот эта наша епархия, она может быть такая сельскохозяйственная, но в быту, в народе всегда присутствовала вера. Не так она ущемлялась, как в больших городах, безбожных, может быть, в какой-то степени. А вот на деревне всегда люди верили в Господа, может быть, не ходили в храм, потому что их не было, мало было. но веру они сохраняли в чистоте, старались. Понятно, что, может быть, какая-то и обрядовость есть, такая не совсем нормальная, православная, но с этим мы тоже стараемся бороться и объяснять людям чистоту и правильное направление веры.
Сейчас церковь активно сотрудничает с государством в различных социальных проектах и во многих других каких-то значимых для общества и нашей страны мероприятиях. Скажите, в вашей епархии проводят ли какие совместные мероприятия с властью, которые служили бы пользой для общества и населения вашей епархии?
В нашей епархии очень хорошие сложились отношения с власть придержащими и с мэром города Щегров, и с администрацией Щегровского района, и с каждым главой районов, у нас их 9 в нашей Щегровской епархии. Это показатель того, как раз, что вот я и говорил, что вот такая в народе и даже власть придержащих есть вера. Они помогают, естественно, чем могут. Например, мэр Павел Юрьевич Моисеев помог найти 2 замечательных участков, доступных для людей, чтобы построить там храмы. Чем он может, помогает. Я, когда обращаюсь, естественно, он всегда откликается на эту просьбу. Мы совместно проводим основные, какие у нас мероприятия. Естественно, День семьи и верности, освящаем его. У нас в этом году как раз по моей инициативе городская дума приняла решение, чтобы праздновать День города в День Святой Троицы. Потому что город Щегры был основан на поселке Троицком, и так как бы такая историческая справедливость восстанавливается. А Троица, мы знаем, всегда в воскресенье, поэтому это очень удобно. И мэр с удовольствием поддержал эту инициативу. И в этом году мы праздновали такой день и Святой Троицы, и День города совместно. То, чтобы людей приучать уже к исторической справедливости. Также у нас очень многолюдно проходит ход «Безмолвная молитва против абортов». Как раз когда собирается молодежь почти всего города, и даже с детских садов приходят там мамы со своими детьми, и когда несут эти плакаты и в тишине идут по городу, это создается такое удивительное впечатление и действует на людей, которые задумываются о том, что это есть на самом деле. Также мы провели в прошлом году крестный ход на место строительства князя Владимира, и мы участвуем, естественно, во всех городских мероприятиях и областных. На Рождество и на Пасху я завел такой обычай. Мы собираем все духовенство с матушками и с детьми и всех глав районов, которые у нас существуют в епархии, тоже со своими женами, с детьми, чтобы показать им концерт, прославить Христа, либо родшегося, либо воскресшего. И после этого как такое непринужденное, неформальное общение. Поэтому с власть придержащими у нас очень замечательные отношения. В этом у нас, можно сказать, благостное такое чувство по сравнению с другими, может быть, епархиями.
Ну, хорошо. Надеемся, что действительно эта тенденция отношения и взаимопомощи будет продолжаться и дальше. Владыка, скажите, вот сегодня память равноапостольной княгини Ольги. Это как раз бабушка князя Владимира, того самого, кто крестил Русь. Расскажите, пожалуйста, об этой святой, почему она называется равноапостольной, и какой ее вклад был в нашей истории, именно и не только в нашей истории, но и вклад в развитие веры в нашей стране.
Ну, мы все знаем из жития святой равноапостольной княгини Ольги, что она была родом из города Пскова. Звали ее Хельга, но так как русский язык окает больше, поэтому называли ее Ольга. А в святом крещении она получила имя в честь святой равноапостольной Елены, матери Константина Великого Святого. Когда в 954 году совершила такое паломничество в Царьград, ее крестил собственноручно патриарх Феоктист и был восприемником Константин Багрянородный, тогда император Византии. Она была женой князя Киевского Игоря, который, хоть и склонялся к христианству, как описывают в истории церкви, но боялся все-таки бояр и людей языческих, которые еще была крепка тогда наша Русь, и не стал на сторону христианства, не принял крещение, за что, как вот иногда в истории пишется, за что и поплатился сам, его язычники убили, разорвав между двух деревьев. И стала на княжение святая равноапостольная княгиня Ольга тогда. Она первая, что начала собирать Русь, начала строить погосты, которые были как форпосты на Руси. И начала сначала вводить, ну, можно сказать, такое государственное отношение, чтобы люди подчинялись киевскому престолу, наладить отношения. И затем она, как я уже говорил в начале, совершила паломничество в Константинополь, где приняла, окончательно созрев, приняла веру христианскую и, придя на Русь, начала строить дальше храмы, хотя христиане были. Мы знаем, что они были до княгини Ольги, но она первая послужила таким началом церковного и государственного, можно сказать, окормления и воцерковления нашего народа русского. Она была бабушкой святого равноапостольного князя Владимира, естественно, заботилась о его воспитании, также говоря о вере христианской, соблюдая полностью все христианские обряды, строя храмы, посещая их, и так понемногу воцерковляла и равноапостольного князя Владимира, не исподволь, не заставляя, а как раз исподволь потихоньку святости своей жизни, показывая пример веры, что значит вера христианская, чтобы вот как раз, как вот равноапостольная Нина, просветительница Грузии, она тоже не ходила и не заставляла никого креститься, а по примеру своей жизни, своей святости, показывала пример христианского достойного жительства. Поэтому и церковь номиновала ее святой равноапостольной, потому что она послужила началом и просвещения нашей Руси светом Христовой истины в государственном масштабе, а не в таком в единичном варианте.
Вы знаете, сейчас очень много идет разговоров о том, что принятие Русью христианства – это была ошибка. Об этом можно услышать со многих телеканалов, газет, и даже книги пишутся на эту тему. Ведь приняв христианство, мы получили много разных полезных вещей. Мы стали, во-первых, письменность появилась, архитектура и так далее. Скажите, вот что можно ответить этим людям, которые говорят о том, что христианство, принятие Русью христианства – это ошибка?
Сейчас есть, к сожалению, такая большая проблема, которая все более и более захватывает в основной массе ум молодых людей, которые не имеют еще опыта человеческого, но под таким натиском пропаганды националистической, в прямом смысле слова, то есть они борются со всем, что не связано, как они считают, с русской традицией. И вот толчок такой неоязычества сейчас есть, он очень распространен среди, к сожалению, и заключенных, и малолетних, ну, юношей, которые, борясь якобы со всем иностранным, перегибают палку и начинают возвращаться якобы к той вере предков, которая существовала. Мы знаем, каждый христианин знает, что это языческое заблуждение, которое весь мир давно уже отверг. И язычество как таковое, оно изжило себя еще тогда, когда князь Владимир и княгиня Ольга принимали крещение. Они принимали не из-за того, что была какая-то у них выгода, а из-за того, что они понимали, что вера уже тупиковая. Они достигли какого-то тупика, что дальше не видели никакого развития в этой поклонении идолов, никакой помощи. А вот эта вера христианская, которая существовала уже в множестве государств, мы, как известно, приняли веру, почти, можно сказать, одни из последних, но просветились больше всех. У нас святых, которые прославлены церковью, намного больше, чем почти в каждой церкви. И вот поэтому и называется у нас иногда, бывает, говорят, Святая Русь. Тем, что святостью своей жизни многие святые, и Антоний Печерский, который праздновался в субботу, как раз родоначальник нашего русского монашества, вот они показали святостью своей жизни и освятили нашу землю. И показали всю пагубность язычества как такового, что оно – это делотворение рук человеческих, не божьих. А так как это было не Божье, оно и разорилось. Так как это люди придумали, затем, так сказать, как так, придерживались, но уже не имело никакого смысла язычества, оно и искоренилось. Поэтому вот сейчас большая проблема, нужно объяснять молодым людям, что возвращение к язычеству не даст никакого, никакой пользы ни для нашей Руси, ни для каждого из людей. Христианские традиции – это традиции и ценности общечеловеческие. Милосердие, кротость, воздержание, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не завидуй – это суть человеческие нормы. В язычестве этого не было. В язычестве, так сказать, оно было более свирепым, более ужасным, к сожалению. Да, было у нас в этой истории, но, слава Богу, и при помощи Святой Равноапостольной княгини Ольги и князя Владимира, ее внука, мы просветились светом Христовой истины, и столько столпов святости показали, столько мест святых, которые являются и Киево, Печерская лавра, и Троица Сергиева лавра, и множество, и Дивеева, и Оптина, ну, не перечислить, которые впитали веру византийскую, которая была потом Византии, мы взяли от Византии нашу веру, от Константинополя, но впитали как губка эту веру и дали старицу и плод. Поэтому это большое, к сожалению, заблуждение молодежи, с которым нам придется в скорости усугубить борьбу, потому что оно ведет к заблуждению и к уводу людей от христианских ценностей в непонятное опять язычество.
Встречал людей, кто вполне осознанно совмещает в себе и православную веру, и веру как раз в своих предков, превознося их, предков именно вот надо подчеркнуть, языческих. То есть...
Ну, Господь говорит, неуправлен человек, который взялся за плуг, озирается назад, Царство Небесное. Невозможно работать Богу и мамоне. И человек не может быть христианином и при этом придерживаться язычества. Это несовместимые вещи. Это свет и тьма не соединяются, их невозможно соединить. Там свои были устои, свои, еще раз говорю, такие языческие понятия, как то же самое месть кровная, которая существует сейчас в некоторых, может, исламских странах. Она тоже в язычестве в нашем пребывала. Это несовместимо никак с христианским милосердием и всепрощением. Поэтому не может человек быть и православным христианином, и язычником. Что-то должен выбирать одно. Надеемся, что выберет все-таки чистоту православия.
Ну, как бороться? Вот, действительно, вы говорите, бороться с молодежью, ну, не бороться с их убеждениями, да? Но молодой разум, он всегда очень такой буйный, он всегда идет против, и ему сложно что-то навязать. Вот как можно объяснить человеку, что действительно... И вот это староверие или как вот, там, ведическая вера, что это зло?
Ну, в первую очередь, конечно же, это лежит на каждом христианине. Бороться с новоязычеством, так называемым, да, должны не только епископ или священники, но и каждый православный христианин. А в первую очередь, значит, бороться. Вот как я уже пример приводил равноапостольной Нины, она просто жила спокойно христианкой, придя в Иверию, никому ничего не проповедовала, помогала людям, показывала примером святости своей жизни, чистоту православия. И люди потянулись, увидев ее веру, увидев ее милосердие, любовь к людям, они отвернулись от своих языческих богов. Также и здесь на каждом христианине лежит огромная ответственность. Если ты христианин, ты должен жить как христианин православный. Не просто, как есть такое, знаете, выражение, нужно быть, а не казаться. То есть очень многие, к сожалению, везде, ну, у нас в Руси, большинство людей, конечно же, по переписи населения, заявили, что они православные, верующие христиане. Но при этом спрашивают у них, как часто вы ходите в храм. И они заявляют, что ходят в храм более-менее регулярно, это всего 2-3%. Вот это да, это паства, настоящая паства, которая старается жить по вере. И вот если большинство людей православных осознает, что нам не просто бороться надо, выходить с какими-то плакатами на улицу, а показывать святостью своей жизни правоту своего учения православного, это будет самым главным, мне кажется, способом предотвратить язычество. Другое дело, что мы должны, естественно, сейчас есть множество средств массовой информации, тоже телеканал «Союз» замечательный, но он не везде, может быть, вещает, и не все его смотрят. Какие-то должны быть познавательные передачи с историками знаменитыми, которые объясняют тупиковость учения язычества и возвращение обратно невозможно. Невозможно вернуться в каменный век. Видите, да, то можно этим людям, ну, посоветовать, тогда давайте откажитесь от всех благ цивилизации, вернитесь к тому, как жили ваши прапрапрапрапрадеды, как они считают, которые поклонялись язычеству. Пожалуйста, попробуйте вернуться, никто этого не захочет. Они хотят реанимировать якобы такое язычество, но это невозможно. Это невозможно, и вот нужно объяснять в интернете в том же самом, вести активную пропаганду. Священники должны посещать места заключения. Почему я говорил про места заключения? Там, к сожалению, очень такая атмосфера воинствующая против всего и вся, такая бунтарская. И такая почва благодатная для ростков такого неоязычества. Вот там нужно почаще проповедовать это, собираться священником. У нас, слава Богу, сейчас почти все места заключения кормляются священниками. Там, конечно, очень серьезные работы должны вестись. Не просто тех, кто приходит в храм, но и распространять какую-то литературу. Создавать все больше и больше такие, пусть они будут небольшие, брошюры о вреде там, язычества, о вот этом новшестве. То есть нужно прилагать разные силы. Но в первую очередь, еще раз повторяюсь, святости своего жития, мне кажется, это будет примером своей жизни, это будет самый действенный способ.
Вот мы сейчас озвучили статистику, 3% от всего населения, назвавшего себя православными. Ну, действительно так, ведь нас ведут, несут детей крестить в церковь. И тоже вот, многие знакомые священники говорят, я покрестил за месяц 100 человек, и только несколько человек увидел на следующий раз, на следующей службе. Это же действительно огромная проблема. И вот люди верят порой, как, знаете, как вот это принято, как традиция. Вот моя дедушка, моя мама ходила в церковь, и я хожу. Не понимая истинного предназначения того, чему учит вообще церковь. Вот скажите, как правильно верить? И как бороться с этой как раз обрядоверием, когда человек просто совершает обряды, не задумываясь, что именно происходит в этот момент?
Ну, вот это, конечно, животрепещущая тема, потому что православных христиан себя называют не 3% населения, а 80 или более процентов населения,
да, те, кто именно
называют себя православным христианами. Это как раз выцерковленными людьми, которые регулярно посещают храм, которые стараются поститься, стараются молиться, это вот как раз, может быть, 3-5% это максимум. Да, эта статистика для нас, может быть, не очень хорошая, но то, что 80, там, почти больше процентов заявляют, что они верующие православные христиане, это обнадеживает. То есть они не отвергают веру, они, да, к сожалению, не воцерковлены. И это одна из самых главных задач в любой епархии, что народ крещен, но не просвещен. И вот второе крещение, как мы считаем, было в начале 90-х годов, с конца 80-х, после как раз тысячелетия крещения Руси, когда мы праздновали. Да, крестилось множество народа, и приходило, и 100 человек приходило, могло за один раз прийти, особенно в больших городах, но при этом не было никакой катехизации, не было никакого воцерковления до крещения. Люди, иногда спрашиваешь, тогда, в начале 90-х годов, люди приходили венчаться, спрашивают, для чего венчаетесь? Можете ответить? Ну, мы же русские люди. Все вот, естественно, поэтому и множество было разводов. Потому что люди неосознанно подходили к этому, а как вот именно к обрядовости. Сейчас, по инициативе Святейшего Патриарха, более углубленно начинается воцерковление и катехизация перед крещением. Перед крещением, и у нас в епархии также, человек не может прийти сразу креститься. Он должен пройти минимум хотя бы две беседы, чтобы ему рассказали о христианстве, о вере православной и о том, как он должен вообще-то после крещения жить. Что он должен оставить свой прежний, можно сказать, быт такого расслабленного человека и начинать более серьезно относиться к вере православной и уже стараться жить по ней, узнавая ее все глубже и глубже. И вот после воцерковления хоть немного, но люди, приходя креститься, уже осознают, что это серьезный шаг в жизни. И вот если происходит вот эта предварительная катехизация, люди более ответственнее подходят к этому. Другое дело, что не все, естественно, воцерковлены. Сейчас у нас и людей уже больше 70 лет отучали от хождения в храм и от соблюдения постов, и от молитв. Просто называй себя верующим максимум, и все. Это задача. Это задача и священного начала нашего, и обычного духовенства. Конечно же, выцерковлять людей. У нас в Курской митрополии еще с середины 90-х годов в каждом классе преподаются основы православной культуры. Сейчас начинают повсеместно это уже делать, но у нас с середины 90-х годов основы православной культуры проходят. К сожалению, увы, даже объясняя на основах православной культуры, это нельзя назвать полным выцерковлением. Это такое ознакомление с верой, что она значит, что она требует, и в каком направлении человек должен двигаться, если он хочет познать по-настоящему веру. Это не закон Божий. У нас существуют воскресные школы, которые более углубленно преподают вот эти основы православия. И вот я надеюсь, что люди, которые ходят в воскресные школы, у нас есть они, в каждой епархии они есть, у нас есть воскресные школы для взрослых, которые также воцерковляют. Понемногу, потихоньку, я думаю, что народ начнет воцерковляться. Да, не так сразу, как нам бы, может быть, хотелось. Но мы должны не забывать, что, например, пример есть в истории. Моисей 40 лет водил древний Израиль по пустыне, пока не вымерло то поколение, которое впитало в себя менталитет раба. Так же у нас. У нас прошло всего с перестройки 20-30 лет, да, 30 лет, наверное, еще нет, да, получается, да, 25 лет приблизительно. Это ж для истории это ни о чем. Это маленький срок. Но плоды уже видно, что начинает государство, слава Богу, повернулось в сторону церкви, не только не гонит, но и помогает во многом. Начинает преподаваться основа православной культуры, и народ начинает, по крайней мере, имеет возможность спокойно исповедовать свою веру. Посмотрим, что будет лет через 20 еще, естественно. Но это не значит, что нужно сложа руки сидеть. Нужно, как вот княгиня Ольга или князь Владимир, священники в то время тоже просвещали язычников, так же и мы стараемся просвещать уже, крещенных людей, но еще не воцерковленных.
Наверное, стоит отметить, что это задача, конечно же, еще в начале священников, но и самих людей. Я думаю, что каждый телезритель должен осознавать, что и он является примером своему соседу, даже, может, случайному прохожему, и может тем самым показать пример истинного христианина. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, помимо того, что идет ситуация достаточно для церкви очень благоприятная в нашей стране, но идут и нападки на церковь, не только в СМИ, но и на бытовом уровне. Вот как простому верующему отвечать на эти нападки?
На каждой нападке Господь нам заповедовал, если кто тебя ударили по правой щеке, подставь левую, если это касается конкретно тебя. Но веру человек должен защищать, естественно. В первую очередь, вы правильно заметили, что воцерковление людей и приведение всех, кто назвался православными христианами, к настоящей вере, это не только задача священноначалия, но и священников, а в первую очередь и задача любого христианина. Каждый христианин должен показывать примером своей жизни святость учения, святость православия. Бывает очень часто так, что люди тянутся в церковь, заходят туда, а там их встречает какая-нибудь озлобленная бабушка, либо за свечным ящиком их оговорили, либо сделали грубое замечание в храме, и людей это отталкивает. Но человек ищущий, он все равно будет стремиться дальше. Я тоже, когда приходил к вере еще в советские времена, я пришел в храм, и первый, конечно, я получил такую отповедь от таких православных наших бабушек. Естественно, мне это как-то не очень понравилось, но я подумал, может быть, в другом храме как-то есть более добрые люди. Пошел в другой храм, и там Господь так сказал, что подошла бабушка, как-то утешила. Показатель того, что те люди, которые себя оправдывают тем, что вот там есть нехорошие бабушки, там злые люди, которые там цыкают, одергивают их, это ненормально, естественно. Это, с этим мы боремся как можем только. Но человек не должен обращать на это внимание, потому что ты идешь к вере, ты должен ее познать сам. Другое дело, что лежит ответственность на каждом христианине, я говорю это в своей епархии, в своих проповедях постоянно, людям, что вы, как апостолы, не только епископы, как прямые последователи и преемники апостольской благодати, но и каждый христианин, он, можно сказать, апостол. Сейчас, в наше время, чтобы воцерковлять людей, если он видит человека, который ходит в храм, а в небольших городах или поселках все знают, кто ходит в храм, кто нет. И если человек видит не особо, может быть, воцерковленный человека, который себя считает таким крепким верующим христианином, который после храма также сквернословит, также ведет себя грубо, на замечания отвечает такой же грубостью, ведет себя совершенно недостойно как христианин, естественно, любого человека это никак не приведет к вере. А вот если он видит, что вот человек был раздражительный, человек был вспыльчивый до того, как он пришел в храм, но он, придя в храм, постоянно ходя туда, исправил свою жизнь, стал кротким, смиренным, спокойным человеком. И другой человек подумает, вот у меня тоже есть недостатки, может быть, мне как-то прийти в храм. Поэтому задача воцерковления – это задача всех наших православных христиан. Я говорю об этом постоянно на проповеди, потому что это большой бич, когда люди, даже считая себя крепкими христианами, ведут иногда, порой, после службы, выходя в мир, совершенно другому.
Вы знаете, даже княгиня Ольга, ведь она, являясь православной христианкой в то время, ведь у нее был сын Святослав, как мы помним. Он не принял веру христианскую. Он также грабил и покорял в соседние народы, ходил походом на Византию. Действительно, была какая-то кротость и спокойствие такое, но впоследствии это дало свои плоды. То есть ни в коем случае воинствующей никакой проповеди не было. Это тоже некий пример для нас.
Это однозначно, потому что некоторые люди, особенно язычники, которых мы сегодня упоминали, говорят, что кровью насаждено у нас православие. Да ни в коем случае этого не было. То есть примером своей жизни, тот же князь Владимир был ярым язычником, он был многоженцем, можно сказать, у него было множество жен. Он любил там пирушки и тому подобное, вел себя совершенно иногда по-варварски, но приняв крещение, он полностью изменился. Он стал только с одной своей супругой, Анной, да, то есть вел себя кротко, раздавал милостыню, то есть он переродился в купели крещения и показал вот именно пример святостью своей жизни. А княгиня Ольга, да, не крестился Святослав, но он уже был взрослым, более-менее, когда она приняла христианство. Она же приняла христианство не сразу, а после смерти уже своего супруга, князя Игоря. Она после этого только совершила. И он уже был подрастающим и впитывающим в себя тот быт, который окружал его. Он так и не сподобился крещения, но, как мы видим, кротостью, святостью, тишиной своей жизни какой-то, она подвигла князя Владимира, может быть, тоже, я думаю, однозначно, он брал пример своей бабушки к принятию христианства.
Хотя кроткой ее сразу назвать было тоже нельзя.
Ну, вы знаете, невозможно судить, когда иногда говорят, вот как же были времена там Иоанна Грозного и тому подобное, как же люди могли так вот запросто людей лишать жизни. Вы знаете, очень сложно судить в наши времена, в 21 век, да, как там жили. Но там были тогда такие нравы. И если бы человек полностью был, например, власть придержащим и действовал только, подставлял левую и правую щеку, только успевал, увы, этого он не мог сделать. Тогда бы его быстро свергли, и он не смог бы ничего сделать. Та же княгиня Ольга послов, как мы знаем, там сожгла церковь. Но они были язычниками, и они приступили к клятве. Она поступила с ними так, как они и заслужили в те времена языческие. То есть под тем законом, который тогда существовали. Потому что княгиня Ольга, она же не крестила всю Русь и не приняла православие как единственную веру. Она была христианкой, сама исповедовала, сама проповедовала своей жизнью, но не заставляла никого креститься. И государственной религией было тогда язычество. И так как она была правительницей, она жила по этим законам, сказать, ну, в том смысле соблюдая те правила к тем же язычникам. Они поклялись преданности Игорю, да, ее супругу, огнем и мечом и всеми язычествами. И она, так сказать, как они и заслуживали в те времена по языческим обычаям, если человек клялся этим, он заслуживал кары такой же. Они поклялись огнем, она их и сожгла. Увы, с нашей сейчас время, это кажется какое-то варварство. Но это были времена те. То есть невозможно сейчас понять иногда те порядки, которые были раньше. Люди так жили.
Вы знаете, вот вы сказали, что 25 лет – это маленький срок. Ну, позвольте, я с вами немножко не соглашусь. За 25 лет можно вырастить целое поколение. И плюс еще 20, еще одно поколение молодых людей. И вот вопрос, наверное, очень, наверное, общий, и который часто-часто говорят везде и всюду, но какова роль принятия христианской веры в истории нашего Отечества?
Вы, понятно, конечно, судите с точки зрения своего возраста, и вам кажется, что 25 лет – это очень много. Для вас, может быть, это вся жизнь ваша. Но надо не забывать о том, почему я привел пример, как Моисея, да, 40 лет хождения по пустыне, и как раз привел пример того, что пока не вымерло то поколение, которое впитало в себя менталитет раба. За 25 лет, сейчас, если мы отсчитаем, людям, которым было 40-30 лет, они только сейчас еще вполне у руля государственной власти тоже. Поэтому они впитали менталитет советской власти еще в те времена, будучи там комсоргами, партийными работниками. У меня есть множество примеров и в моей епархии, главы районов, до сих пор им там 60 лет и чуть более. Они, естественно, были комсоргами и партийными работниками. Они стараются. Они стараются переродиться, они стараются, но не все сразу. У них не получается полностью забыть то, что их воспитывали так атеистически и тому подобное. Поэтому, если судить, конечно, с точки зрения молодого поколения, это много. С точки зрения истории, это совершенно немного. Другое дело, что, да, выросло очередное поколение. Опять же, на примере своей жизни, я знаю, что во время перестройки, мне уже было 20 лет, мы видим, что и покойный святейший патриарх Алексий II просил, и государство обращалось постоянно, чтобы дали преподавать хотя бы в школах основы православной культуры. Но тогда было другое, к сожалению, время, и вот как раз у власти были те, кто был при коммунистической тогда власти, не дали. Только, я говорю, в середине 90-х в нескольких областях, то есть вот у нас в Курской, в Белгородской, по-моему, в Липецкой областях такие проекты, такие, можно сказать, пилотные были. А получается, мы поколение одно своего рода потеряли, не воспитав их в основах православия. Они были подвергнуты просто рекламе. Просто рекламе, безобразию, всераспущенности, вседозволенности. А тем более мы знаем, что в середине 90-х годов просто было ужасное, так сказать, время, когда никто не занимался нравственностью. И это поколение в какой-то степени потеряно. Да? Но другое дело, что они сейчас уже взрослеют и сами приходят к вере, приводят своих детей. Другое дело, что история покажет, сколько нужно времени для того, чтобы воцерковить всех. Но переродиться человек, так как князь Владимир, либо княгиня Ольга, не все могут. Не все, так сказать, решаются на это. Некоторые так остаются теплохладными, как это говорится в церковном понятии. То есть называют себя верующими, но не живут как верующие. А Господь на таких изрек, что если бы ты был холоден или горяч, то есть холодный человек – это неверующий. Горячий – это тот, который живет по вере. А так как ты теплохладен, изблюю тебя из уст своих. Поэтому это, конечно, задача такая серьезная.
То есть мы регулярно должны говорить довольно даже об одних и тех же вещах, да? Вот как раз вернемся вот к моему вопросу. Действительно, какая роль вот христианства была для нашего Отечества?
Оно явилось основополагающей для нашего государства, так как мы уже пришли в тупик со своими языческими богами и отличались от всего европейского сообщества. Даже, мы знаем, и Грузия, и Армения приняли христианство на 500 лет раньше, чем мы. Мы пребывали все в диком язычестве, которое привело нас в тупик. Мы должны были либо дальше развиваться духовно, нравственно и политически, входить в отношения с просвещенной Европой и с Византией, либо мы остались на задворках истории, как варварский народ, который бегает только по своим лесам и не более того. Поэтому христианство, оно было предназначено для всех людей, и Господь через апостолов говорил, что они шли и проповедовали всем народам. И до нас пришла проповедь вот через княгиню Ольгу и князя Владимира, и переродилось государство. Совершенно стало другим, и начало собираться вокруг Руси, вся наша, вокруг Киевской Руси тогда, вся наша Русь, которую сейчас мы считаем Русью. То, что сейчас, к сожалению, есть разделения такие государственные, Киев, Украина, Белоруссия, так сказать, отдельное государство, понятно, но нас нельзя разделять, это один народ. Мы не имеем права друг другом воевать, друг другом что-то делить. У нас одна история. Да, мы вышли из купели крещения Киевской, но Русь была не только Киевская, она распространялась дальше. И вот именно собираясь верой, собираясь примером святости преподобных, праведных, мужей, великих князей, да, наша государственность осуществилась.
А сейчас можно как-то говорить о том, что вера, православная вера – это основа нашего государства?
Это однозначно. Это замечательное и правильное понятие, что только верой жив каждый человек и жива наша Русь. Если мы будем попирать основы нашей веры, если мы будем ее расшатывать, либо вводить какие-то новшества, которые, к сожалению, сейчас в Европе происходят, и люди живут уже, хоть и называют себя христианской Европой, но живут совершенно другими ценностями. У них во главу угла стоит не Господь, не вера, а человек со своими страстями. Если у них какие-то порочные страсти, это ставится в закон, что мы не имеем права человека вразумить. Те же самые противоестественные грехи и тому подобное. То есть это создание там, семей однополых и тому подобное. Это безобразие. Это показатель того, что вот пошла Европа не по тому пути. Хоть она и считает себя христианкой, но их назвать нельзя уже христианами. Потому что они живут не по-христиански. Господь, наоборот, заповедовал другое. Оставить человека отца и мать, прилепиться к жене, и будут двое в плоти едино. А у нас совершенно противоположно происходит на Западе. И мы, наша Святая Русь, которую мы считаем, которая освящена подвигами множества святых, должны сохранять веру свою, должны укреплять ее. В первую очередь, воцерковить наш народ, чтобы он осознал, что такое вера, что она дает человеку, что она требует, чтобы он не был теплохладным. И вот если мы будем сильны в вере, тогда ни один враг нас не победит. Ни одни санкции, никакие проблемы нам не будут страшны. Потому что без веры православной мы опять вернемся в хаос. Есть замечательный такой призыв: «Русь святая, храни веру православную, в нем же тебе утверждение». Только на основе православия, на основе христианства наша русская цивилизация существует. Она основалась в купели крещения и равноапостольной княгини Ольги и князя Владимира. И существует, и, надеюсь, будет существовать всегда только на основе этого. Возвращение вспять не наша задача.
Есть примеры истории, когда русский народ отворачивался от веры. Конечно, мы получили целый сон новомучеников и наших молитвенников у престола Божия, но все равно, слава Богу, мы вернулись именно к истокам. И, дорогой владыка, я надеюсь, что сегодняшняя наша беседа обязательно будет услышана многими людьми и послужит им на пользу в становлении своей как личности, как в обществе, так и в духовном плане. Владыка, и напоследок я бы хотел попросить вас, чтобы вы дали какое-либо наставление нашим телезрителям.
Ну, самое главное, конечно же, из всей нашей передачи я бы хотел пожелать каждому христианину нашему, каждому жителю нашей страны, чтобы он был достойным, достойным христианином, чтобы он нес достойно звание свое, достойно и праведно. И вот если мы, дорогие братья и сестры, будем все стараться жить по-настоящему, по-христиански, не быть теплохладными, либо не быть в церкви одними, а в обществе другими, вот тогда наша Русь изменится, тогда примером нашей жизни люди будут заражаться, и вокруг станет все более и более добрых, порядочных людей. Поэтому желаю вам, дорогие братья и сестры, себе в том числе укрепления в вере. В первую очередь, стяжание благодати Духа Святаго, как учил преподобный Серафим Саровский, земляк Курский, чтобы мы преуспевали в вере, и тогда ничего не будет нам страшно. Помощи Божьей вам на этом пути.
Спасибо, Господи, Владыка. Дорогие телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях был Преосвященный Владыка Паисий, епископ Щегровский и Мантуровский. Всего вам доброго. До свидания.